Как-то во время земной жизни Господа Иисуса Христа, когда Он еще жил на земле, когда люди имели возможность Его видеть воочию, и, как пишет апостол Иоанн Богослов, слышать Его, касаться Его, к Нему подошел один человек и спросил: «Господи, а какая заповедь самая большая в законе?» Действительно, этот вопрос был в то время, да и сейчас уже для нас, довольно сложен. Ведь заповеди в Ветхом Завете, заповеди, то есть правил, по которым необходимо было жить, существовало более 600. И все претендовали на главенство. Каждая была вроде бы важна. И тут Господь отвечает. Отвечает теми словами, которые нам очень хорошо известны, которые являются действительно главной заповедью христианства и всех нас, последователей Спасителя Христа. Он говорит: главная заповедь — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоим, всею крепостью твоей, а ближнего, как самого себя. Почему эти заповеди, две, которые являются двумя сторонами одной большой заповеди о любви, Господь напоминает человеку? Ведь эти заповеди появились не со Христом, не Он их принес на землю. Эти две заповеди были еще известны иудеям от Господа Бога, от Бога Отца, через Бога Сына еще в Ветхом Завете. Но за множеством, огромным количеством заповедей обрядов эта главная заповедь забывалась. На нее почти никто не обращал внимания. Действительно, ритуальное омовение тела, рук, ног, ритуальное омовение чаш, скамей, ухаживание за одеждами настолько поглощали мысли и время людей, что на главную-то заповедь, о которой говорил Господь, ничего нигде не оставалось. Две стороны одной большой заповеди о любви к Богу и любви к людям. Господь правильно говорит, совершенно ясно и четко, отчетливо говорит. Вторая, то есть заповедь о любви к человеку, подобная первой, то есть заповеди о любви к Богу. Но все-таки на первое место Господь ставит заповедь о Божьей любви. Почему так? Ведь не напрасно Иоанн Богослов говорит, что легче научиться любить человека, а потом Бога. Если ты не любишь человека, ближнего, брата своего, которого ты видишь, как же можешь любить Бога, которого ты не видишь? Не станет ли твоя любовь тогда просто плодом твоего воображения, мечтательности, фантазии? Ты любишь того, кого ты не видишь, и навоображаешь себе. И все-таки, действительно, заповедь о любви к Богу находится на первом месте. Если человек не любит Бога, он вряд ли сможет по-настоящему полюбить ближнего своего. Почему? А очень просто. Часто, да почти всегда, любовь человеческая, она индивидуальна. То есть что имеется в виду? Если я люблю какого-то человека, к другому человеку я уже отношусь с меньшей любовью, а зачастую равнодушно, так? И еще, если я люблю одного человека, к другому я могу относиться жестко и холодно. Моя любовь на одного только направлена. Это любовь человеческая, а любовь Божия совсем другая. Чем больше ты любишь Бога, тем больше любишь каждого человека. Сердце милующее, то есть любящее, заботится и соболезнует, и сопереживает, и о скотах даже, то есть о животных, говорит наше священное предание. Любовь к Богу, кроме того, сила центростремительная. Это означает, что в центре всего для любящего Бога человека и для нас с вами, православных христиан, должен быть и является, находится Бог, Господь. И чем ближе мы стремимся к этому центру, тем ближе мы друг к другу, тем больше друг друга любим. Когда свет божественной любви осеивает нас, всякая гордость, спесь, холодность, отчужденность уходит, исчезает. В нас поселяется любовь Божия, которая равно любит всех, и друзей, и врагов, и глубоко верующих, почитающих Бога людей, и богоненавистников, потому что все эти люди – это чадо Божие. И еще одно очень важное свойство у Божьей любви – она просвещает. Когда Господь поселяется в сердце человека и одаряет человека своей любовью, вдруг спадает пелена с глаз наших, и мы в людях, окружающих нас, в том числе и в тех, кого мы раньше не любили, ненавидели, кто доставлял нам разные неприятности, скорби, вдруг видим образ Божий, который нам, руководствующим зачастую любовью, эгоистической, человеческой любовью, не видим, скрыт от нас. Потому что мы смотрим зачастую на людей так, как они к нам относятся. Хорошо к нам относятся, мы их любим. Плохо к нам относятся, мы их не любим. А Господь, Божья любовь, любит всех и причем равных. Как бы каждый из нас хотел иметь такую любовь. Но действительно, если бы только частица ее, самая малая, была в душах наших, постоянным светом она горела, какими счастливыми мы бы с вами были. Ни раздоров, ни распри. Посмотрел на человека и увидел в нем искру Божию, и влюбился в нее, и полюбил ее. И к ней обращаешься, не к внешней оболочке, зачастую непритязательной и некрасивой, грубой, равнодушной, а к этой самой тайне божественной, которая в сердце каждого человека находится. Какими мы бы были счастливыми, еще раз повторяю, но ведь нет же этого. Что делать для того, чтобы такую любовь приобрести, любовь Божию? А Господь неоднократно и часто говорит нам. Да, Он говорит, что для этого нужно трудиться долго, целенаправленно, но ясно и точно, что нужно исполнять. Тот, кто любит меня, говорит Христос, заповеди мои соблюдет. Тот, кто любит Бога, живет по законам Божьим. И вот здесь есть очень важный момент. Как я могу соблюдать заповедь Божию для того, чтобы полюбить Бога? Ведь я поступаю по Божьей только потому, что люблю Его. Причиной всех моих поступков должна являться любовь к Богу. Люблю я Бога и поступаю по Его заповедям, и милосердствую, и молюсь, и храм посещаю, и в таинстве участвую. Главное – любовь Божия. А если ее нет, не получится ли так, что я поступаю по заповедям Божьим с холодным сердцем и тем самым вроде бы лицемерие? Не люблю Бога, а по заповедям Божьим поступаю. Здесь есть, дорогие братья и сестры, такой человеческий, как сейчас принято говорить, психологический закон. Если мы делаем какое-то дело, даже не принимая в нем сердечного участия, оно рано или поздно зажигает нас, воспламеняет нас. Желание появляется делать это дело. Вот человек, допустим, не хочет заниматься спортом, но взяли его и понудили. Раз, два, а потом появляется азарт. И он уже с желанием это делает. Вот человеку предложили. Первый раз сигарет. Первая затяжка сигареты всегда отвратительна. Не принимает организм этого. Кашляет. Старается извергнуть этот яд. Ну раз человек, два человека попробуем, а потом такая страсть появляется. Нам она всем прекрасно известна, да? Или по себе, или по ближним нашим. От которой и избавиться невозможно. А все началось с того. С чего? С конкретного дела. Я сейчас привел два примера отрицательных. Но ведь и добрые дела тоже такое же от нас оказывают влияние действия. Если мы стараемся заботиться о человеке, к которому у нас сердце не лежит, но заботиться искренне, то рано или поздно Господь в виде нашего, наши старания, наше усердие побудет к этому человеку сначала состраданием, сопереживанием, а затем и любовь. Скажите, пожалуйста, кто из нас, православных христиан, когда самый первый раз пришел в храм на божественную литургию, особенно на архиерейскую, которая длится 2,5 часа, не заскучал и не устал после первых 10, 15, 20 минут? Ну нет таких. Но мы с вами ходили, мы старались слушать, старались воспринимать, старались участвовать в молитве. И постепенно глубокое чувство такой замечательной молитвы, как божественная литургия, овладевала нами. И сейчас мы уже не мыслим с вами своей жизни без богослужения. Если мы не придем в храм в воскресный день и не совершим божественную литургию, то мы чувствуем, что что-то очень важное исчезло в нашей жизни, что-то мы потеряли, от чего-то мы отказались, сами по своей вине. И потом идем и каемся: «Господи, прости нас за суетой, за спешкой, не пришли в дом Твой, в Твой благословенный воскресный день, не помолились». Этот закон действует везде и повсюду. Да, божественный дар, который самый великий божественный дар, который нам Господь дает, это любовь. Величайшие святые, о которых мы с вами знаем, о которых не ведаем, о которых знает только Господь и Церковь, стяжевали этот замечательный великий дар огромным количеством дней и ночей. Причем это такие люди, которые изначально Богом были просвещены своей благодатью. Например, Серафим Саровский. Сколько он стоял на камне, молясь Господу, прежде чем Господь посетил его постоянной своей благодатью любви к ближним. И после этого он вышел и уже служил людям до конца жизни своей. Каждый человек днем и ночью мог прийти к нему, быть выслушанным, получить совет и обязательно старческое напутствие и молитву. И этой молитвой люди жили, спасались, преодолевали трудности. Господь везде и всюду призывает нас: живите по моим заповедям. Не потому, что он вот такой вот самолюбивый. Вот хочу я и действую. И не поэтому вовсе. Потому что с помощью заповедей Божьей, особенно заповеди милосердия, любви, благотворительности к ближнему, мы с вами открываем сердце для благодати Божьей. Мы с вами изгоняем из своего сердца эгоизм, собственное «я», самомнение, самоволие, самолюбие. И там постепенно, медленно, но верно, не всегда заметно и явно для нас поселяется наш ближний. Мы учимся служить, служа ближнему, служить образу Божьему, который в каждом из людей находится. А образ Божий – это тот Дух, который Господь, Божий Дух, который Господь вдохнул в нас дыхание жизни при сотворении человека самого первого в раю. И каждого из нас, как только мы появляемся здесь на земле, еще в зародыше в утробе матери. Представляете себе? Маленькая капелька будущей жизни, будущего человека, или потом разворачивается целая жизнь многолетняя, земная, появляется в утробе женщины, и тут же в ней появляется образ Божий. В этот же самый момент зачатия Господь дает благодать Духа Святого, который в каждом человеке мы должны уметь рассмотреть, увидеть, которому мы должны научиться служить. И служа ближнему, вот тогда уже истинным образом будем учиться, будем научаться, будем постепенно и постепенно уметь служить Богу. Самое последнее. Слова Святой Библии: «Ей гряди, Господи Иисус». Их говорит в Апокалипсисе, в Откровении Иоанн Богослов. Для того, чтобы сказать эти слова, Иоанну Богослову нужно было прожить жизнь. Ему нужно было претерпеть огромное количество скорбей. Ему нужно было, будучи девственником, любимому ученику Христову, который был наделен даром любви, стяжать любовь Божию. А в его житии очень много и часто описано, как он это делал. Маленький пример. Однажды его ученик решил покинуть его общину, обиженный кем-то или чем-то. Может быть, даже самим Иоанном Богословом. Не Иоанн Богослов его обидел, он обиделся, ученик обиделся. Так вот, его божественный учитель бежал за ним долгое время и уговаривал вернуться. Вот какая любовь у него была. И постоянно везде и всюду. Друзьям и врагам, ученикам своим и людям посторонним он говорил: «Дети мои, чадцы мои, любите друг друга, любите друг друга». Это самые частые слова, которые величайший ученик Христов, апостол любви, заповедовал нам. И он поэтому и заканчивает свой апокалипсис словами: «Ей гряди, Господи Иисусе», потому что любовь жгла его сердце. Потому что она постоянно устремляла его к своему Богу и Божественному Учителю. Потому что именно этой любовью преодолеваются все испытания и страхи, даже самые последние, самые ужасные, которые в Апокалипсисе же описаны. Страхи страшного суда, второго пришествия и воцарения и Антихриста. Ей гряди, Господи Иисусе. Эти слова побуждаются сердцем, который начинает жить для ближнего. Этим мы с вами, дорогие братья и сестры, если еще не начали заниматься, с сегодняшнего дня заниматься должны. Служить ближнему, а тем самым служить Богу. Аминь.